Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежды».
Здравствуйте, приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также всех тех, кто смотрит сети «Визор». Это наш новый канал информации, связи с вами, уважаемая аудитория. Не буду повторять, там, что здесь 4 камеры и так далее. В общем, главное, что вы можете это принимать на всех компьютерах, в айподах, айпэдах и еще в каких-то устройствах, которые работают на платформе Google Android. Вот я тоже это еще выучил, и теперь знаю эти слова. Я ведущий программы Виталий Дымарский, мой постоянный напарник Владимир Рыжков отправлен на историческую родину, но ненадолго, на следующей программе я уже думаю, что он уже будет, он просто на Алтае. Сейчас будет много вводной информации, у нас теперь надо вас предупреждать о том, какая у вас многогранная и многосторонняя связь с нами. Значит, СМС, +7 985 970 45 45, Твиттер, аккаунт «Вызван», сетевизор, это я уже сказал, что еще у нас осталось, веб-трансляция на сайте echo.msk.ru, сайт радиостанции «Эхо Москвы». Пожалуй, все. Если что-то еще вспомню, то я обязательно вам скажу. И самая теперь главная информация – это тема и наши гости. Тема такая. Российское телевидение. Две точки. Я буду, как будто это напечатано. Оно утонуло, знак вопроса. Будем мы говорить в связи с 20-летием, как вы знаете, вчера даже президент Медведев посетил ВГТРК, 20 лет назад вышел в эфир, по-моему, первый выпуск программы «Вести», что было, безусловно, знаковым событием уже для именно российского телевидения, подчеркиваю, да, поскольку до этого было, так сказать, ну, советское телевидение, мы все помним, программу «Время», вот программа «Вести» — это была такая альтернатива программе, официальной программе «Время». И вот 20 лет назад зародилось новое информационное российское телевидение. Вот об эволюции российского телевидения уже в широком смысле, не именно канала «Россия», а всего российского телевидения, всех его каналов, мы и будем сегодня говорить с двумя вполне авторитетными для такой беседы гостями, которых я с удовольствием представляю. Это Борис Резник, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Борис, здравствуйте. И Юрий Богомолов, обозреватель российской газеты. Юрий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наверное, вы знаете, постоянные, во всяком случае, зрители и слушатели нашей программы. Если не знаете, то я вам сейчас скажу, что наша программа всегда начинается с портрета. И сегодня героем Николая Троицкого стал Олег Максимович Попцов, один из родоначальников российского телевидения, один из тех людей, которые вот 20 лет назад создавали то, что вот мы называем российским телевидением. Итак, Николай Троицкий.
Олег Максимович Попцов был первым народным комиссаром российского телевидения, политическим назначенцем, которому поручили создать суверенную кнопку, а вернее суверенный пульт, включающий голубой экран для Ельцина против Горбачева. И он построил новый аппарат агитпропа аккурат перед выборами президента РСФСР. И понеслась по телевизорам оппозиционная лихая тройка вестей. Олег Попцов ее идеологически обеспечивал. Технической стороной занимался Анатолий Лысенко, без которого никакого российского телевидения соорудить бы не удалось. Но политика была не по его части. Зато Попцов нашел в ней достойное место. Комсомольский писатель второй свежести, главный редактор перестроечного журнала третьего плана «Сельская молодежь», который готов был печатать все, что угодно, смелое и прогрессивное, да никто там не рвался публиковаться, он сумел выйти на авансцену под свет рампы на первый план. Только благодаря телевидению. Конечно, для этого надо было вовремя сориентироваться и понять, на кого из тех дуумвиров-антагонистов 20-летней давности ставить. Олег Попцов с этим справился на отлично. Выбрал команду Ельцина и пошел вместе с ней. Трудно сказать, велика ли была польза и помощь от РТР, которую он возглавлял. В те годы Борис Николаевич не нуждался в телевизионной подпитке своей популярности. Она даже ему мешала. Не мастер он был говорить в прямом эфире, да без бумажки. Но своей карьере и биографии Олег Попцов сильно помог. Когда его убрали из российских теленачальников, как отработавшую ступень ракеты, он перебрался в телевизор к Лужкову и поработал там еще 5 лет. Никогда он не был революционером, совсем недолго побыл оппозиционером, но заслужил репутацию умеренного франдера в рамках разумного прогресса. И хотя много было к тому возможностей, ничем страшным себя не запятнал, что само по себе дорогого стоит.
Ну, вот такой довольно жесткий, я бы сказал,
да,
взгляд.
Я, например, на Олега согласиться Максимовича не могу, зная Олега с комсомольских времен.
Да.
Да, ну, там были другие побудительные мотивы, и он очень помог Ельцину, надо сказать, я так думаю. И, в общем, так сказать, он лучше, нежели репутация его, которую сегодня здесь озвучили, на мой взгляд.
Понятно. Это мнение Бориса Резника, вступившегося за Олега Максимовича Попцова. Ну, мне кажется, немножко тоже слишком жесткий взгляд, но каждый имеет право на свою точку зрения. Кстати говоря, там еще упущена еще одна страница его жизни – профессиональный, это газета «Московские новости», и он работал вместе с Егором Владимировичем Яковлевым. Вот. Но у меня по поводу вот портрета Троицкого у меня другой вопрос. Там у него прозвучала такая фраза, и вот я бы хотел Юрия Александровича Богомолова ее переадресовать. Правда ли, что вот, немножко странный мне показался вывод, что Ельцин не нуждался в телевидении, что оно ему мешало, что он плохо изъяснялся по телевидению?
Я думаю, что дело не в том, как он изъяснялся. То есть он мог изъясняться плохо с точки зрения каких-то нормативов традиционных, но для широкой публики, да, для массы народной, он был то, что надо, он был таким в образе бурлака, который тянет лямку, который тянет эту баржу, значит, перегруженной бог знает чем, из трясины коммунизма. Да? И в этом и его риторика, ну, была вполне, так сказать, понятна. Она не отличалась особой изысканностью, так же, как и риторика Сахарова в другом, так сказать, который работал
в регистре.
И тоже был не оратором. Тоже не был оратором. Тем не менее, его слушали так же, как слушали и Ельцина. И телевидение, тут роль телевидения не надо преуменьшать. Я не думаю, что если бы было только радио, да,
или что? Только митинги, да?
Или только митинги. Ну, во всяком случае, телевидение давало такой общенациональный резонанс всем выступлениям, что здесь трудно, значит, как бы роль телевидения самого переоценить.
Согласен?
Согласен. Но Ельцину не обязательно надо было говорить. Ему надо было просто видеть его, так сказать, мощь, его фигуру, да? А там говорильщиков было много и очень профессионально.
Нет, ну, в конце концов, Ельцин, там, как бы там потом не менялось общественное мнение, но он, в общем-то, увлек за собой страну. Плохой оратор вряд ли бы, уж такой совсем никудышный, вряд ли бы за собой повел такое количество людей.
Нет, конечно, он сделал свое дело, и он хорошо это сделал.
Хорошо, теперь давайте такой более общий вопрос, и, может быть, ближе уже к сегодняшнему дню. Как вы считаете, со знаком, ну, такая общая оценка, ну, и, может быть, более развернутая, с каким знаком вы бы определили вот ту эволюцию, которую российское телевидение прошло за эти 20 лет? Плюс или минус, и почему, и вообще, как вы оцениваете вот те 20 лет российского, еще раз повторю, телевидения, не канала именно ВГТРКовских, да, а российского телевидения в целом, да, и первый канал, и четвертый, и третья кнопка, и так далее. Борис Львович,
Резник. Я думаю, что наше отечественное телевидение утратило очень много из обретенного в ту пору. То есть была найдена какая-то интонация доверительная. Доверие было людей к этому ящику. И, так сказать, ну, я сам и мои друзья, коллеги, все смотрели, жаждали каких-то откровений, которые оттуда исходили, да? Вот. И удивительно, что, вот, так сказать, мы имеем сегодня закон о средствах массовой информации, который на самом деле позволяет работать нормально, хороший закон, либеральный, демократичный закон. Еще могут позавидовать нам многие страны Европы, что у нас такое законодательство. И мы утратили вдруг, телевидение превратилось в нечто, что смотреть сегодня, так сказать, просто невозможно. Некоторые передачи я просто смотрю иногда, вот потому как положение
обязывает. Вас не устраивает качество передач? Вас не устраивает, в принципе, направленность телевидения? Там мало информации?
Меня в телевидении, в нашем отечественном, вот в наших больших каналах, потому что при всем при том, сохранены, вот я хотел бы это подчеркнуть, на территориях есть очень хорошие...
Региональные
телекомпании. В Томске ТВ-2, например, да, в Красноярске, в Хабаровске, в моем родном городе, да, есть губерния, ребята молодые, очень амбициозные, талантливые, делают хороший продукт, выпускают. Когда я смотрю телевидение центральное, у меня возникает чувство протеста. Зачем вы это показываете? Например, вот этот пресловутый уже в рицевых языцах «Дом-2». На кого, на что вы рассчитываете, кого воспитываете? Это промискуитет, беспорядочные половые отношения в первобытно-общинном строе. Есть такое философическое понятие. Вот это вот то, что происходит сегодня в этом «Доме-2», и крутить это до посинения столько лет. Это, я не знаю, это дикость какая-то.
Ну, по-моему, все-таки «Дом-2» – это мелочь по сравнению с другими, так сказать.
Меня больше интересует, честно скажу, политическая сторона вещами.
Ну, сейчас я скажу про политический, сразу скажу, что, скажем, Первый канал крутит программу еще более, так сказать, как бы похабную, я бы так сказал. Да, такой, это «Пусть говорят».
Пусть говорят, да, мне тоже очень не нравится.
И,
о чем говорят? Это шоу какое-то такое.
Ну, о разном говорят. Там.
Да нет,
там даже... были, кстати, на мой взгляд, там были удачные. Например, мне очень понравилось интервью Малахова с Гурченко. Было замечательно.
Вы знаете, Виталий, что значит удачный? Да, вот ежели этот канал, да, загрязнен определенными программами, ну, так же, как Карауловский загрязнен, то если вот в эту кружку, кружку грязную налить чистой дистиллированной воды, то вы же не будете ее пить, правда? Я в данном случае просто как бы не понимаю тех мастеров культуры, которые приходят в эту программу, очень уважаемых мастеров культуры. Я просто этого не понимаю, потому что там все опошляется. В том числе, я думаю, что выглядела достаточно пошлая передача как с Пугачёвой, так и из Гурченко. Все это было другое. А вот как это происходит и как это терпит, это уже другой вопрос, другие работают факторы. Что же касается политического вещания, да, политического, этот сегмент, конечно, подвергся наибольшей, так сказать, деформации. Тут, опять же, сработало множество факторов. Ну, когда начинались «Вести», когда начиналось российское телевидение, был очень важный элемент идеологической борьбы, значит, с коммунистами, так, в какой-то степени с националистами. Появилась такая фигура, как Жириновский, да, и она во многом означала. То есть в этот момент публичная политика, она над всем, так сказать, властвовала. Она была интереснее, нежели, так сказать, художественные, музыкальные и так далее, все эти моменты. И она доминировала. А потом ряд субъективных и объективных факторов начинает ситуацию искривлять, как бы. Потому что, ну, во-первых, начинается дифференциация аудитории. Вот, вот этот фактор. Фактор аудитории не будем забывать. Потому что когда еще только начиналось 90-е годы, аудитория была как никогда однородной.
И она была намного больше политизирована.
Ну, очень политизированной. Все, так сказать, экономические моменты, элементы, они были на втором плане. Да? Проблемы жизни, выживания и так далее, это тоже как бы было... Как сказал тогда Жванецкий, интереснее смотреть, чем жить. Вот в тот момент это было именно так. Поэтому мы, значит, следили и появлялись, и когда появлялись на НТВ программы «Свобода слова», там, «Герой дня» и так далее, это все глоталось. Появились сатирические программы Шендеровича. Это тоже все, значит, работало. Но аудитория начинала постепенно обуржуазиваться. И элемент такой идеологической борьбы стал уходить на второй план. Появились другие запросы, появились другие сегменты аудитории. Более молодой, более, так сказать, пожилой и так далее. И тут возникает давление с разных сторон. И тут возникает как бы и новая административная конструкция. Ведь российское телевидение возникло как государственное телевидение, да? Но оно было в какой-то момент очень оппозиционным.
Ну, потому что было, да, российское руководство, да, было в оппозиции к советскому.
А потом, когда оно стало пропозиционным, да, оно стало пропозиционным, естественно, там все стало меняться. И,
ну, в 90-е не менялось.
Ну, в середине 90-х она начинала изменяться и трансформироваться, да, и возникают уже, так сказать, какие-то вещи, и возникают экономические интересы, которые, за которые борются те или иные средства массовой информации.
Давайте сейчас послушаем мнение Леонида Парфенова, которого мы спросили, что вообще, чем занимается российское телевидение сегодня. Примерно так же у нас звучит наш традиционный опрос, но о нем во второй половине нашей программы. А сейчас небольшая пленка от Леонида Парфенова.
Российское телевидение сегодня развлекает, увлекает, будоражит, фильмы показывает, иногда же хорошие, особенно ночью. Иногда, конечно, информирует, но действительно принц Уильям женился. Вот. Все то, что связано с внутренней и внешней политикой страны, конечно, несет печать позиции власти. В этом смысле является до известной мере властным пиаром. Хотя и это тоже информация, потому что люди политически подкованные иногда, я знаю, смотрят федеральные новости для того, чтобы услышать, а как власть преподносит населению то или иное событие, ту или иную идею, какую-то свою инициативу, какая используется риторика, как ругают Запад или там... хвалят в Китае или там ссорятся с Белоруссией. Вот. Назвать это объективной информацией, конечно, нельзя. Вот принцип газета, орган партийного комитета, не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор, конечно, относится к информации на федеральный телеканал. Да, по-моему, никто это особенно и не скрывает. И в том числе, кстати, иностранные посольства, тогда, когда обижаются на государственные телеканалы, на, как говорится, в их странах, в информационных выпусках, они всегда подразумевают то, что это точка зрения российского руководства, которое само российское руководство предпочитает так прямо не озвучивать. И, собственно, ноты дипломатические, возникающие стороны именно с этим.
Ну, такое мнение Леонида
Парфенова. Я даже добавил бы вот к тому, что сказал Леонид, очень интересна всегда информация, которая не озвучивается. Да, вот мы смотрим.
То есть нет ли такого возвращения старых времен, когда, знаете, читали между строк, слушали или смотрели то, что, ну, не показывают, пытаются доказать?
В какой-то степени,
доказать.
Да, я помню.
Самое смешное, да, что сегодня не запрещают. Вы понимаете, они могут...
Это что, самоцензура?
Народ, а сами телевизионщики, они же хотят жить, видно, комфортно, понимаете? То есть они сами выбирают линию поведения, по каждому поводу им не звонят из Кремля, Вот, то, что они вещают, понимаете, вот простое дело, не обязательно должна быть борьба какая-то там лихая, схлёсты там идеологические, да, сопоставление представлений в поисках истины. Возьмите одного, вот, то, что, так сказать, «Свобода слова», там другие какие-то были передачи, почему это ушло? Политические, какие-то политические нормальные программы. И народ, на самом деле, политизирован. У народа есть, так сказать, желание это видеть, есть голод определенный по таким...
А вы думаете, есть голод?
Есть, мне кажется, что да.
Мне иногда кажется, что уже просто народ, что изменились привычки, что народ уже отвык от этого, что нет политики и нет политического вещания.
Вы возьмите свою аудиторию, «Эхо Москвы».
Это особое.
Ну, какая, нет, чего она особая?
Нет, это... Это всё-таки действительно особенная аудитория. Она особенно настроенная, она особенно активная, политизированная, протестная и так далее. Да?
Вот все не обязательно, дело даже не в этом, это просто да. Но их, понимаете, ну, даже если предположить, вот, значит, у нас есть там рейтинги, 1 000 000 человек там в Москве слушают «Эхо Москвы». Ну, не постоянно, да, там. Значит, это всего 10%, даже если всех взять, это всего 10% от населения.
Это немало.
Это немало, но это и 90% тем временем смотрят сериалы и так далее.
Нет, да? Я думаю, что действительно наше телевидение такое, каков наш народ. Вот так же, как говорят, что...
Здесь соотношение предложения и спроса,
которое, значит, заслуживает. И то же самое здесь. И другое дело, что есть возможности для субъективного, так сказать, движения в ту или в другую сторону. И наши, к сожалению, руководители наших телеканалов, как только является возможность в области развлекательного телевидения, они идут до крайности вниз. Они...
В смысле, чтобы потрафить...
Да, уши. Чтобы это, кстати... Ну,
кстати, я считаю, что как раз развлекательное телевидение у нас по качеству очень неплохое. Во всем случае, научились делать шоу.
Ну, хорошо,
там...
шоу много.
Вот на Первом канале замечательные шоу есть.
Например?
Ну, я не знаю, но тот же там, то, что делали там Евровидение, да, то, что там делают...
Есть
там,
неплохие передачи.
Есть вполне, неплохие, там, да. И та же «Большая разница» там и так далее.
Ну, большая разница,
ну, это
была хорошей,
другое,
стала,
да.
Уже...
Ну, это уже, да.
Никудышный, ну... прожектор «Перис Хилтон», хорошая программа, я ничего не говорю, но это тоже, так сказать, узконаправленная программа. А что касается таких шоу, как «Ледниковый период», «Минута славы», там, да, вот эти все, так сказать, такого...
Ну, «Минута славы»,
это тоже да, мне кажется, не самое плохое.
Не, да. Не,
но это уже дело вкуса.
Абсолютно, да.
Извините, уважаемые гости, я вынужден здесь вас прервать. Мы сейчас на несколько минут уйдем из эфира, а потом обязательно вернемся и продолжим наш разговор об эволюции российского телевидения.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, сетевизора. Программа «Лихие 90-е» или «Время надежд», «Осторожная история». Говорим мы сегодня о российском телевидении. Ведущий я, Виталий Дымарский, два гостя. Борис Резник, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике.
Достаточно.
Информационным технологиям связи, сложное название. И Юрий Богомолов, очень намного проще, обозреватель российской газеты. Вы знаете, перед тем, как мы продолжим разговор, еще одно включение. Это кто же у нас доклад? Тихон Дзятко. Тихон Дзятко нам сейчас доложит о результатах опроса, который традиционно еще один партнер нашей программы, портал Superjob, провел среди 1600 респондентов. То есть вполне такой репрезентативный опрос. Люди отвечали на такой простой вопрос. Российское телевидение сегодня больше информирует или больше пропагандирует? И вот к чему привел этот опрос.
Доверия к российскому телевидению у российских граждан нет. Результаты очередного опроса, проведенного порталом Superjob, довольно наглядно это демонстрируют. В вопросе о том, чем сегодня в большей степени занимается телевидение, информированием или пропагандой, лишь 12% выбрали первый вариант. Да и то, если посмотреть их комментарии, видно, что это скорее глумление. Экономист из Новочеркасска, выбирая ответ «больше информирует», оставляет комментарий ненужной информации. 71% пользователей портала считает, что сегодня наше телевидение телевидение больше пропагандирует, чем информирует, а еще больше зомбирует и устрашает. С утра до вечера сплошные заказные сериалы и обзор криминала, добавляет офисный водитель, живущий в Москве. Врут много, но иногда в их сообщениях проскальзывает такое, что становится стыдно за свою страну. Это мнение регионального управляющего из Набережных Челнов. Наиболее же исчерпывающий комментарий, пожалуй, оставил специалист отдела по борьбе с юридическими лицами. Ничего интересного, нет документальных и образовательных программ, качественных отечественных фильмов. Присутствует одна пропаганда нынешнего руководства, вследствие чего получаю нужную мне информацию в интернете. Согласитесь, исчерпывающий приговор российскому телевидению в его нынешнем виде.
Я бы поспорил с этим приговором.
Ну, давайте, спорьте.
Это
Юрий Богомолов.
Не только я имею в виду российское телевидение, поскольку вот тех, кого опрашивали, они в основном реагировали на именно политическую, на политическое вещание.
Ну, когда говорим о пропаганде.
И информационное, то... да. Да. Но все-таки за эти годы произошло нечто очень важное, а именно появился телеканал «Культура», который является в рамках ВГТРК, работает также, где, особенно последние, я не знаю, пару лет, наверное, происходят довольно любопытные вещи, да, появляются интересные сериалы. Именно там появился «Подстрочник», именно там появился отдел.
Не первый раз, надо, извините, что я перебиваю, но да. Не первый раз у нас здесь, когда вот начинают оправдывать, что ли, российское телевидение, начинает канал «Культура». Вот такой
светлокошный.
Да, слава богу, да.
А как еще?
Да, как его еще оправдать?
Нет, не то, что оправдать. Ну, понимаете, какая штука? То обстоятельство. И я знаю, что... Таких случаев говорят, ну, канал «Культура» смотрит 0,5%.
Ну, не 5, там, 3%, по-моему.
3% и так далее, и так далее. Не в этом, так сказать, дело. Дело в том, что вообще в России культура интересуется не более...
Правильно. Надо сказать, единственное, что можно сказать в оправдании, что это во всем мире так.
И во всем мире так, да? Но тем не менее, вот люди, которые жутко раздражаются... телезрители, что им не показывают просветительских программ, что им не показывают культурных программ. Они что, хотят увидеть на общедоступных каналах, значит, вот такого рода передачи, как демонстрирует телеканал «Культура», скажем, на следующей неделе будет идти цикл фильмов про рабочий класс, советских фильмов, начиная с премии и кончая мы ниже подписавшиеся. Гельмана, да? До этого был цикл фильмов про звездных мальчиков, который рассказывал, так сказать, о том, как полеты в космос подготавливались культурно, не технически, а культурно. Не говоря о том, что на «Культуре» действительно есть целый цикл.
Нет, замечательно, Юрий, согласен, да, но все-таки, извините, вот мы перед выборами, да, перед выборами, я имею в виду парламентскими, президентскими и так далее. При всем моем уважении к каналу «Культура», не там будет формироваться общественное мнение.
А вот с этим...
И вчера господин Медведев, будучи на ВГТРК, говорил о конкуренции в политическом поле, что без этого политическое... Я думаю, что не только смею даже добавить к словам президента, что не только политическая система не выдержит без конкуренции, а страна не выдержит.
Ну, это правда, да.
Правда, да, ведь, конечно, да? Как будет обеспечиваться эта политическая конкуренция, уж извините меня, коллеги, с таким телевидением, я имею в виду политическим
вот
и общественно-политическим.
Вот это беда, и я должен...
Этот сегмент вообще, по-моему, ушел, но еще есть одна очень серьезная претензия. Вот, суть претензий наших, так сказать, телезрителей, которые как бы у нас там, мы ведем мониторинг, сосредотачиваются. Это огромное засилие, просто засилие жестокости, обнаженки, насилие и так далее, и так далее.
Вот Борис, то, что... вот не надо говорить про обнаженку на главных телевизионных каналах. Нет, ну,
хорошо, а на РЕН-ТВ нет.
На РЕН-ТВ после 12 часов ночи...
Ну, что после 12 часов ночи? У меня внук 15-летний после 12
часов. Борис, укладывайте внука спать.
Сделайте родительскую эту самую. Борис Иванович, это мне напоминает анекдот. Не отсюда, а со шкафа видно. Знаете, это самое? Ну, выключайте.
Ну, вот что касается... касается действительно того, насколько наше телевидение готово к отражению политической конкуренции, да, если таковая, не дай бог, случится, я так скажу, что действительно ни российское, ни Первый канал, да, НТВ, может быть, лучше, не готовы, отражать этот процесс. Потому что вот те площадки, которые как бы готовы, ну, например, поединок на российском телевидении, да, или судите сами. Вы понимаете, эта программа конструктивно не выдерживает никакой критики, где ведущий является таким, рефери, который играет за одну из команд. Он, играет и пытается забить гол даже в ворота своего противника. И еще оправдывает это тем, что у него свое есть мнение. Свое мнение для другой передачи. И поэтому вот эти передачи очень, например, когда они становятся острыми, да, особенно когда появляется там Жириновский или там еще кто-то, или Веллер, или еще кто-то другой, эти передачи напоминают петушиные бои. Есть такая традиция в истории культуры. Петушиные бои, где готовят петухов заранее, оснащают их, и они бьются насмерть. Да? Но в таких случаях истина не выясняется, в таких спорах. То же самое, а судите сами, это вообще, когда все начинают сходиться в овале этой программы у Максима Шевченко, и там и говорить одновременно о разном, то вообще ничего невозможно понять. Понимаете, вот эти площадки абсолютно не приспособлены. И когда смотришь зарубежное телевидение, где происходят аналогичные дискуссии, это же день и ночь. Вот что они с этим будут делать, я не понимаю.
Ну, никто не понимает. Вы понимаете, Борис?
Ну, у меня есть надежда. Надежда очень простая. Сегодня, идут просто колоссальные схлёсты, бои за частоты телевизионные. Есть творческие люди, есть даже творческие хорошие коллективы, особенно на периферии, которые готовы сделать ностальгическое телевидение, юношеское вещание, там, так сказать,
то, что называется нишевые каналы.
Сюда. Да. Вот сейчас к нам пришло на Дальний Восток цифровое телевидение. Цифра пришла, ее внедряют довольно так активно. Ну, там потрясающие вещи происходят. Больничка, сельская больничка, там, скажем, девчушки диагноз ставили, сельские врачи, и здесь в институте Бурденко академик Коновалов консультировал, переключились на Германию там, и так далее. То есть возможности технические, технологически огромные. Я думаю, когда не будет у нас этой комиссии пресловутой, да, по частотам, а когда каждый написал заявку, ему тут же выделяют частоту, и будет конкуренция какая-то, ну, что-то должно, так сказать, родиться новое абсолютно, новые подходы, потому что вот то, что сегодня происходит, на самом деле конкуренция есть погоня за рейтингами.
Ну да, есть, конечно.
Да, погоня за рейтингами, я вот это покажу, да, это пошло, это, так сказать, плохо, это плохо. Но рейтинг повысится. Вот единственный, так сказать, критерий, единственный подход.
Еще одна пленка, сейчас мы послушаем еще одно мнение профессионала, Кира Прошутинская.
Мне кажется, что сейчас оно и не информирует, и не пропагандирует, оно больше развлекает. Может быть, в этом и есть теперь основной его смысл. Честно говоря, не потому, что я живу в прошлом времени, я, в общем, человек-то достаточно живущий здесь и сейчас. Но в советские времена, во всяком случае, если не было информации, а ее тоже не было, то была хорошая пропаганда. Вот если там вспомнить даже те программы, в которых я непосредственно участие принимала, это там «От всей души», «Адреса молодых», «Взгляд», «12 этаж», «Старые квартиры», это тоже, в общем, пропаганда, но она какая-то умная и достаточно честная пропаганда. Сейчас я практически таких программ не вижу. Что касается информации, то, как мне кажется, ее особенно и нет, потому что на всех каналах я вижу одни и те же новости, которые сужаются до предела. По-моему, это уже только окружная наша дорога кольцевая, больше там ничего нет. И вот это вот ощущение какого-то разъединения огромного пространства в России. То есть я не понимаю, что происходит там во Владивостоке, в Екатеринбурге, Екатеринбурге, в каком-нибудь Челябинске, и все. Это все уходит куда-то. И новости наши, они представляют какой-то некий суррогат. А уж если, не дай бог, случается событие в Японии, Фукусима или еще что-то, то это становится новостью номер один, идет первыми новостями в течение недели. Для меня это неприемлемо, потому что существует наша жизнь. И наша жизнь существует не из одних там визитов, встреч и прочее. Она существует из каких-то событий, которые абсолютно точно есть в каждом регионе. Этого мы не видим. Каналы, мне так кажется, тоже они настолько стали унифицированы и приняли один и тот же вид, что я и теперь не могу их каким-то образом различить. Мне кажется, что убийство Бен Ладена, даже такая для многих огромная тема и все, она не может стать первой новостью в течение недели для российского телевидения. Мне кажется, что географическое вот это вот сужение новостей, это ощущение потери пространства, это уже опасно, потому что все-таки мы не должны быть ограничены какими-то такими узкими географическими рамками. Я уж не говорю о том, что аналитики фактически нет. Программ умных таких пропагандистских, если вы назовете, я буду вам благодарна, их тоже нет. То, что мы делаем в наших ток-шоу, ну так или иначе, все-таки хоть как-то мы пытаемся информировать людей. Честно говоря, вот я в своей программе, для меня это самое главное, дать как можно больше информации. Потому что, как выясняется, наши люди почти ничего не знают. Ни о том, что происходит, ни от разных, ни существует неких разных точек зрения. От этого революции не происходит, понимаете? От этого люди хуже не становятся. Они просто понимают, что если даются разные точки зрения, и аналитики с разными точками зрения, это только есть уважение к своему народу.
Вот такое. Я абсолютно согласен с Кирой. Вот слушал ее, вспомнил анекдот. Звонок. Это телевидение, да. Это передача «Задом к окраине». Нет, это передача «Лицом города». Но это же одно и то же. И вот огромная страна, я с ней согласен, огромные территории, Дальний Восток. Что мы видим, вот какие передачи я с Дальнего Востока, что мы видим, так сказать, о Дальнем Востоке? Если криминальный сюжет какой-то, да, вот выезжает бригада, быстренько там 2-3 человека что-то снимают, совершенно, так сказать, правде не соответствует, показывают.
Ну, вот, может быть, действительно да. Мало, но, с другой стороны, я не согласен, например, что почему Фукусима, там, то, что произошло в Японии, не может быть новостью номер один, или Бен Ладен. Да?
Она говорила
это действительно
о том, что
мировая новость, и во всем мире это новость номер один.
Да, да, она говорила, что не показывают страну.
Страну вот. Тоже, да, страну, да, не
вот
показывают. Но, вы знаете, не показывают страну, я просто знаю очень короткое замечание по своей жизни и работе во Франции. Угу. Во Франции наибольшим спросом, вот в газетах, пользуются не общенациональные газеты, а местные.
Конечно.
Да,
Борис, вот почему на Дальнем Востоке местные телекомпании не показывают то,
свое,
что
да?
У вас там происходит?
Вот и все.
Нет, они наши показывают.
А зачем надо?
А зачем Калининграду знать?
А зачем вот...
А затем, что, вы понимаете, все-таки мы единая страна, и когда Москва живет сама по себе, в другом измерении, другими ценностями...
Почему другими ценностями?
Ценностный ряд, и их совершенно не интересует. Есть обида на Дальнем Востоке.
Обойдите, на Дальнем Востоке...
И на Урале.
На Дальнем Востоке поврежденным оказался водопровод на какой-то там улице, да?
Безобразие, надо показать.
Разные ценности? Это не разные ценности, но это та проблема, которая их волнует. И почему это в Москве, надо в Москве свои...
Борис Янис вам пишет, в 15 лет РЕН-ТВ-шную обнаженку вполне пора смотреть. Между прочим. Здесь, кстати, вот еще где-то здесь вопрос поднимает тоже... Там с вами спорит, но я не думаю, что, Борис, что вы это напрямую говорили. По поводу вмешательства власти Кремля, здесь, как пишут, так сказать, в телевизионную практику. И просто задаете прямой вопрос. Разве не существует списки запретных персон на телевидении?
Ну, я не знаю, не телевизионщики.
Ну, я понимаю,
газетные...
Но ведь...
Ну, какие-то существуют.
Ну, конечно, существуют. Но люди, которым запрещены, они говорят, что им телевизионщики напрямую говорят. Говорят, что вы в списке.
Ну, да. Может быть, если это есть, это плохо.
И опять же мы возвращаемся к тому же вопросу. Как вы обеспечите в этих условиях политическую конкуренцию, которую нам не дали, как вчера, и не первый раз предложил президент?
Понимаете, вот глупость не отсутствие ума, это такой ум. Я думаю, что вот запрещать, что там запрещать? Ну, любой человек, даже с такими воззрениями, как Жириновский, да?
Да.
Но все это видно на экране, он беспристрастен, объективен, экран-то, да? И, бога ради, можно, так сказать, любому человеку с любыми политическими взглядами, так сказать, давать экран этот, предоставлять экран.
И как правильно, зачем, здесь, зачем как правильно сказала Кира, вреда, вреда революции от этого не будет.
Если существуют такие запреты, от них вреда больше, нежели от того, что, так сказать, разрешали.
Маша Москвичка, вызвон, конечно, а не вызван. Это просто здесь технический вопрос, аккаунт на
Твиттере. Вот в связи с тем, что говорила еще Кира, я бы, что вот все одинаково, однообразно, я бы хотел сказать еще о таком явлении нашей последних, так сказать, последнего года, как телеканал «Дождь», в котором есть аналитика, экспресс-аналитика, которой нет на больших каналах. И есть те откровения, которых, опять же, нет на наших больших телеканалах. Я знаю, что в последнее время наша либеральная интеллигенция была очень недовольна.
Гражданином поэт.
Да, в связи с
гражданином
поэта. Но гражданин поэт – это все-таки как бы тот продукт, который называется, можно назвать театром на телевидении, да? На телевидении основное – это диалог. Диалог, режим диалога, информация, режим нон-стоп информационный, да, вот эти, так сказать, вещи. А в этом отношении телеканал «Дождь» является достаточно свежим явлением и обещающим. Будет очень жаль, если мы его потеряем.
Ну, с одной стороны, но с другой стороны, вот по поводу этого проекта, давайте будем честными, ведь сняли его с канала «Дождь» не потому, что он не подходит по формату, а потому, что он не подходит по содержанию.
Да, да? А я ничего не говорю.
Нет, вы что там, театр,
нет,
что это театр?
Нет, я имею в виду, ну вот понимаете, что есть главное бывает в средстве массовой информации, да, в газете. Информация, аналитика, публицистика и так далее, да? Стихотворение там все-таки, да, в газете можно напечатать, а можно не печатать, и, как правило, не печатать. Я про это говорю. Я к тому, что было бы замечательно, если бы продолжал выходить этот проект на телеканале «Дождь». Но
это условия существования,
да, но
телевидения.
Но
давайте говорить откровенно.
Владелец.
Да? Потому что владелец, она признала, да, собственно говоря, во всем откровенно.
Да. И в этом отношении я бы не бросил на нее камень, как делали многие.
Ну, это делали многие, это делают многие, собственно говоря, самоцензуры. Я думаю, что, кстати говоря, здесь я даже согласен вот, да, с Резником, что цензуры много, но самоцензуры не намного меньше.
Она, да. Да.
Безусловно, да. Безусловно. Потому что люди просто... Но самоцензура, она же не сверху спускается, она рождается тоже,
да, она обуславливается атмосферными явлениями, конечно, нашей жизни.
Ну, потом, понимаете, ну, это жизнь, ну, даже, может быть, она ошибочна там где-то, так сказать, действительно, ну, не надо было снимать с эфира эту передачу. Но вот после этого обрушение такое, так сказать, информационное, колоссальное на эту телекомпанию, все начали ее топтать, понимаете, пинать и так далее. Ну, это не здорово.
Ну, потому что, знаете, да, когда уже когда быстро привыкаешь к хорошему.
Ну да.
Да? Когда становится хуже, то становится очень обидно. Когда плохо, то и знаешь там, что плохо, то и плохо уже. А там вроде действительно были большие надежды, и я с удовольствием многие вещи смотрел. А сейчас, откровенно признаюсь, какое-то появилось внутреннее такое... Внутренний протест, я бы сказал.
Ну, я думаю, что когда начнется обещанная нам президентом Медведевым политическая конкуренция, то телеканал «Дождь» окажется на уровне.
А скажите этой мне,
проблемы,
пожалуйста, вот у нас осталось еще там минуты три, хотел, чтобы вы оба ответили вот на такой вопрос. В какой мере, вот в ближайшие годы, вообще в какой мере технический прогресс обуславливает контент, как сейчас модно говорить, содержание, да? В какой мере он повлияет на содержание нашего телевидения? Как вы считаете?
Я думаю, что, во-первых, вот этот технологические все процессы, прогрессы, они будут в дальнейшем способствовать дифференциации зрительской аудитории по интересам, по вкусам, по каким-то традициям, привычкам и так далее. Это будет происходить. То есть будут множиться каналы общения благодаря компьютеру, интернету и так далее. И поэтому будет совершенно как бы другая ситуация. Но будет, очевидно, и эфирная, общедоступные, значит, какие-то каналы,
там которые будут... подписали, там, 9 каналов.
Которые будут можно не смотреть,
вы выполнять определенную там функцию общекоммуникативную, да, для страны.
Ну, я, Борис, ответил на этот вопрос. Цифра, наше спасение, это множество возможностей создавать новые каналы, это конкуренция, это возрождение вещания по интересам, возрастные какие-то, так сказать, притягательные вещи, там, для пенсионеров отдельные каналы, там, так сказать, для ребятни и для юношества совсем другие, ностальгические, так сказать, каналы. Я думаю, что вот в этом наше будет спасение.
Я бы еще добавил вот такую, да, вещь, Борис. Mm-hmm. Вот общее место критики нашего телевидения – это то, что очень много криминального, да, да, кино, на сериалов, да. Mm-hmm. А я так скажу, братцы, я из криминальных сериалов больше узнал о практике нашей милиции, наших ФСБ и так далее, чем из каких-либо...
Чем из информационных программ.
Чем из информационных программ. А главное, там видна механика. Механика всего того, той коррупционной, да, общей могилы, в которой мы находимся. Понимаете? Вот только что прошел, значит, сериал, который назывался «Государственная защита».
Да-да-да.
Короткий и очень точный по части того, что происходит в наших милицейских органах.
Ну, все то, что происходит в нашей стране, все то, что будет происходить в нашей стране, ну, давайте выразим надежду, что все-таки нам хоть что-то из этого покажет. Покажет наше родное отечественное телевидение. Спасибо гостям. Это была программа «Осторожная история». Всего доброго. До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.